Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Здравствуйте, это «Пятый аргумент», программа, в которой ваше мнение значит больше, чем любые другие мнения, высказанные в рамках этой программы мной или нашими экспертами. И вот тема, которую предлагает нам Центробанк. Ну, не то чтобы они хотели, чтобы мы это обсуждали, но мне показалось, что вполне тема, затрагивающая интересы каждого из нас. С одной стороны, звучит все довольно позитивно. Центробанк добивается полного запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту со стороны банков. В том случае, если банк выдал кредиты, то, что называется, закредитованному человеку. И все прекрасно. Банки будут, значит, иметь доступ ко всем базам данных, там, налоговой, пенсионного фонда. Банки уже сейчас, как вы знаете, вычисляют вот этот там, уровень долговой нагрузки на человека. И с учетом всех этих данных банк будет решать, есть ли у человека шанс вернуть этот кредит или нет этого шанса вернуть кредит. Ну и в зависимости от этого, значит, либо выдавать, либо не выдавать. А уж если они выдали тому человеку, у которого по расчетам как будто не должно быть шанса вернуть кредит, и он его не возвращает, то тогда, ну что ж, ошибка банка. Тогда с человека требовать этого нельзя. И вот здесь, вот, на мой взгляд, позитив заканчивается. И мне кажется, что в итоге это все выльется, ну, потому что банк не хочет же не получить денег, потому что в противном случае даже перепродать каким-нибудь там агентством будет невозможно эти самые долги, типа сам виноват. И тогда банки будут гораздо строже, чем сейчас, подходить к выдаче разнообразных кредитов. От там, потребительских до каких-то самых там серьезных, например, ипотечных кредитов, хотя, по-моему, по ипотеке и так проверяют довольно жестко. И нам, как мне кажется, это приведет к тому, что еще сложнее будет получить кредит. И тогда у меня возникает вопрос. Вот на ваш взгляд, что действительно лучше, что разумнее? Подход, который предлагает Центробанк. Потому что, опять, в моей интерпретации, по крайней мере, может быть, эксперты сейчас меня поправят, звучит это так. Ограничить доступ к кредитам, чтобы не загонять людей в финансовую кабалу. Или вы считаете, что человек взрослый, разумный, дееспособный, имеющий паспорт, достигший совершеннолетия, в состоянии сам оценивать все возможные последствия и риски, но и если уж он там попадает в эту финансовую кабалу, то пусть за это сам и как-то расплачивается хоть вот всем на свете, что имеет. Что лучше и разумнее, на ваш взгляд, вот давайте об этом и поговорим. 8-903-170-6363, это для тех, кто будет писать сюда в WhatsApp и Viber, какую позицию там вы выбираете для себя, как вы оцениваете, ну и свой себя, естественно, потому что все равно мы так или иначе по себе меряем. Вот для вас что было бы лучше, чтобы за вас решили, достойны вы или недостойны кредита, или все-таки, чтобы вы, когда вам понадобились деньги на те или иные цели, имели возможность самостоятельно принять решение, где их взять, ну вот, например, сходить в банк. 8-903-170-6363 WhatsApp, Viber, 5533 это для тех, кто будет присылать смс-сообщение, естественно, слово «Вести» в начале текста. Есть голосовалка в приложении «Вести FM» для наших постоянных слушателей, которые себе установили это приложение. Ну, а телефон прямого эфира я объявлю чуть позже, после разговора с экспертом.
Аргументы эксперта.
И на связь со студией Вести ФМ выходит председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте. Я рад приветствовать в нашем эфире.
Здравствуйте.
Вот я так понимаю, что вы мою интерпретацию все-таки услышали, да, пока я тут распространялся. Потому что вот формально действительно Центробанк хочет как дисциплинировать банки. С вашей точки зрения, насколько эта мера разумна и какие может иметь последствия?
Ну, с точки зрения ограничения закредитованности наших граждан, формирование показателя долговой нагрузки и дополнительные требования к банкам при завышенном кредитовании или при достаточно активном кредитовании тех людей, которые уже имеют и так полно кредитов, я думаю, предложение абсолютно правильное. Только с точки зрения того, что они не могут истребовать кредит, я думаю, что здесь есть определенные нюансы, которые необходимо будет изучать. То есть у нас реально есть закредитованность населения, причем темпы потребительского кредитования растут быстрыми темпами, и Центральный банк должен предпринимать шаги к тому, чтобы охлаждать аппетит к риску стороны банков, кредитовать людей, исходя из их закредитованности.
А вот, да, вот теперь позвольте я уточню, Анатолий Геннадьевич, вот эта вот закредитованность, которая растет, вы все-таки в этом деле специалист, вы наблюдаете за этим. Это все растет она потому, что банки такие агрессоры, они хватают человека, навязывают ему кредиты, и он в итоге не успевает подумать и берет их. Или в силу самых разных обстоятельств у людей действительно там, последние годы возникает потребность в деньгах, которых негде взять, кроме как в кредитных организациях, и они идут туда, в эти кредитные организации, и там берут необходимые средства, ну, для жизни просто. То есть, вы понимаете, разница? Либо человеку деньги не нужны, да, ему навязали, да, либо человеку позарез нужны деньги, и только поэтому он берет и берет новые кредиты.
Есть и то, и другое. Есть и активная позиция банков по предложению своих продуктов, в том числе тем, чтобы завлечь граждан к получению займов. В том числе туда попадают и платежеспособные граждане, но не обязательно. Могут, скажем так, по эмоции взять кредит, который им, может быть, и не совсем нужен. Но есть и та часть населения, которая по эмоции берет этот займ, но в принципе она лучше бы его не брала, поскольку их доходы не позволяют. Есть та часть, которая берут займы, потому что у них другого выхода нет. Ну и как они считают, только взять займ, ну и соответственно там решать какие-то проблемы, которые у него на данный момент существуют. То есть есть все категории, в том числе тех, кто, ну скажем так, объективно платить не могут. И, ну, считая, что в будущем ситуация может измениться, берутся, оказывается, что она не меняется, я имею в виду ситуация, и попадают в долговую кабалу. И после этого, в том числе кредитная организация, либо коллекторы, которым передадут это обязательство, начинают...
Выбивать, давайте, не вы сказали это слово, а я, выбивать долги. А теперь вот скажите, пожалуйста, мне, Анатолий Геннадьевич, а куда пойдут те люди, которым действительно нужны деньги? Вот если у них, они не очень богатые, у них там не очень платежеспособность, а деньги в силу разных обстоятельств. Нужны кому-то дожить зарплаты, а кому-то вылечить там ребенка или родителей престарелых. Вот если банки еще ужесточат эту историю, если Центробанк, пугая банки, угрожает им тем, что они не смогут даже взыскать эти самые долги, если выдали не тем людям, куда этим людям податься?
Ну, знаете, я не всегда был там высокооплачиваемым человеком и жил не в самой богатой семье. Вообще в сельской местности, в колхозах платили низкую заработную плату, там, ну, я помню, 40 рублей платили, да, это было даже по советским временам низкая зарплата, потому что в среднем получали больше 600 рублей люди. Ну, жили, значит, за счет тех возможностей, которые у нас были. Просто в любом случае загонять в кабалу даже вот такими, ну, скажем, объективными с точки зрения потребностей, возможностями, это неправильно. Есть государство, есть социальные субсидии, есть там какие-то иные решения, там, например, благотворительная организация, но только не кредит. Угу. Поэтому да. Так, я был студентом, я был студент, не самый высокооплачиваемый человек в советском обществе тоже был.
Я помню, да.
Да, и нам приходилось выкручиваться иначе. Ну, не брать кредит, это точно. Мы не могли его взять.
А тогда вот поэтому... скажите, уже как председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, с вашей точки зрения, вот эти вот меры, которые ЦБ предлагает по отношению к банкам, они должны распространиться на микрофинансовые организации или нет? Поясню, почему. Потому что, например, на банки, да, банки поставят в неловкое положение. И тогда человек пойдет вот в эти самые микрофинансовые организации, и там под гораздо больший процент, с гораздо большим риском.
Да, там требования, я имею в виду, гражданам еще выше с точки зрения высоты процентов, но и, как правило, с точки зрения выбивания долгов, как вы сказали, микрофинансовые организации действуют гораздо жестче заемщикам. Поэтому надо понимать, что там, что микрофинансовым организациям будут те же самые требования, как банкам, с точки зрения оценки платежеспособности гражданина и решения выдавать кредит или не выдавать. Они должны будут тоже рассчитывать показатели долговой нагрузки.
Но понимаете, в чем дело? У микрофинансовых организаций, в отличие от банков, уже наработан опыт такой вот рисковой деятельности. И поэтому и проценты такие высокие, что ты этот не вернул, зато с других мы сколотили проценты. И мне кажется, поправьте меня, если я не прав, что в итоге для банков эта мера, которую предлагает ЦБ, будет таким безусловным стимулом к действию. То есть они действительно, им так и будут работать, там жесткий контроль, у них там все сложно. А вот как раз МФО могут, ну, что называется, варьировать. И, скорее всего, они все равно гораздо мягче будут относиться к заемщику. И вот те люди, которые опять наткнутся на закрытую дверь для них банка, они устремятся туда. Или устремятся еще в какие-нибудь, значит, сферы, где деньги могут дать, ну, там, совсем на черном финансовом рынке. Не будет ли это стимулировать как раз вот рост этой серой или черной финансовой деятельности?
Ну... Черный финансовый рынок, он существовал, существует, ну и будет существовать, но для этого есть силовые структуры, есть центральный банк, они должны мониторить этот рынок, ну и пресекать действия нелегальных институтов. В том числе сейчас предусматривается введение уголовной ответственности за нелегитимное кредитование и достаточно жесткая ответственность. Поэтому можно говорить о том, что да, кто-то туда стремится. Ну, это было и в советские времена, опять же. Брали там кредиты, вернее, займы, занимали у соседа, занимали там еще у кого-то, ну, какие-то организации. Ну, это жизнь, так сказать. Есть та часть, которая работает по закону, есть та часть, которая не по закону. Ну, а кто должен пресекать эту деятельность, должны работать незаконно. Но при этом надо иметь в виду, что мы приняли закон, в соответствии с которым тот, кто дал займ, незаконно, он не имеет права по суду истребовать этот займ. Поскольку раньше у нас, ну, до начала этого года, они имели такую возможность, была такая лазейка в законе. Теперь он, даже если кому-то одолжил денег, он уже не может требовать их обратно, если это его бизнес. И мы установили, да, и для организаций, которые, в том числе микрофинансов, которые дают займы, есть предельная задолженность. То есть можно установить самый высокий процент от 1000% годовых. Но на тело займа может набежать не более полутора раз большая сумма займа. То есть если вы дали 100 рублей, то может набежать только 150 рублей на тело займа. И все, дальше вы ничего не возьмете назад. Это по закону. Поэтому здесь мы уже с другой стороны человека защитили. Даже если вот эти послабления или более мягкие правила будут существовать.
И тогда вот еще давайте вернемся к началу нашего разговора, когда вы стали говорить о том, что люди там под влиянием эмоций, в порыве страсти, а мы, что называется, такими, мы с вами такими не были и не брали деньги, если у нас не было гарантии там вернуть. Но, смотрите, вот государство, как мне кажется, опять же, может быть, вы меня поправите, основной акцент делает на... ограничения, какие-то там меры в отношении регуляции работы банков и финансовых организаций. А вот эта сторона вопроса. Люди, будьте осторожны. Люди, будьте бдительны. Люди, там, задумайтесь о том, на что вы берете кредит. Это остается, ну, не знаю, по-моему, даже в школе такого предмета нет. Что, дорогие дети, не надо брать кредит на, там, условно, новый iPhone или, не знаю, пусть это будет Samsung, какой-нибудь новый, если у вас нет возможности безболезненно потом этот кредит отдать.
Я бы сказал так, две стороны здесь есть. Первый вопрос, который государство должно решить, это повышение реальных доходов населения. Они сейчас почти на нуле, я имею в виду рост реальных доходов. И очевидно, низкая платежеспособность или снижающаяся платежеспособность граждан, она не способствует снижению закредитованности. Поэтому надо работать над ростом экономики, ростом инвестиций. За этим рост экономики следом рост реальных доходов. А вторая часть, да, это финансовая грамотность. Надо людям с детства, я считаю, с детского сада объяснять азы экономики, в том числе о балансировке доходов и расходов, и о том, что богатый не тот, кто много зарабатывает, а богатый тот, кто разумно тратит, эффективно тратит. Это касается и семейного бюджета, и бизнес-бюджета, и муниципального, и государственного бюджета. Поэтому это работа по финансовой грамотности, по просвещению людей, потому чтобы они разумно брали кредиты, она крайне необходима. Это у нас.
Знаете, вот я, Анатолий Геннадьевич, реалист. Поскольку доходы населения падают с 2013 года, уж шестой год, и, в общем, у меня нет надежды на то, что вдруг в 2020 году произойдет что-нибудь такое, что они начнут стремительно расти, остается второй вариант. Приучать людей, воспитывать людей, жить посредством. В бедности, так в бедности. В достатке, так в достатке. Но вот только эта воспитательная мера и остается. Ну и плюс действительно то, что делает ЦБ. Запретить всем давать людям деньги в кредит. Раз нету у тебя денег, то и не надо. Живи так, как живешь.
Знаете, я хотел бы поспорить, что на самом деле первая часть могла бы, ну, скажем так, подвинуться в лучшую сторону. У нас недавно в Госдуме обсуждали исполнение бюджета за прошлый год, но в связи с тем, как исполняется бюджет уже в текущем году, там, за полгода текущего года там, направление в национальных проектах по безопасности движения, то есть по дорожному, в том числе строительству, 12%, да, за полгода. А финансирование инфраструктурных проектов 23%. А это фактически инвестиции в экономику, которые следом ведут и к росту экономики самой, и к росту доходов, потому что в них же заложена зарплата тех, кто будет осваивать эти деньги. Вот та часть, которую государство могло бы действительно на себя взять и активно поработать. Именно это указали в Госдуме.
Могло бы. Ну, ладно, вот на этом бы тогда и закончим. Спасибо большое. Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков был на прямой связи со студией Вести ФМ. Понятно, что наш разговор вышел, там, может быть, за рамки того вопроса, который я поставил. Вопрос, напомню, что, на ваш взгляд, лучше? Ограничить доступ к кредитам, чтобы не загонять людей в финансовую кабалу, или выдавать деньги всем, кто в них нуждается, на их страх и риск. Вот так вот я сформулировал и предложил выбрать всем, кто голосует, по крайней мере, в приложении Вести ФМ. Да, пусть человек сам решает. И нет, не надо доверять простому человеку сложные решения. Вот такие вот формулировки поставил для голосования. Как всегда, у вас есть возможность выходить за рамки предложенных формулировок, говорить, что вы думаете по этому поводу. И, может быть, здесь, как раз в этой части программы, особенно актуально, уместно будет ваш личный опыт, ваше общение там, с банками или ваше поведение, если вам банк отказал, например, когда вы хотели взять кредит на что-нибудь очень-очень нужное, или как вы обходитесь вообще без кредитов, может быть, вот то, о чем говорил Анатолий Аксаков, умение жить посредством, ни в коем случае не брать в долг, это гарантия счастливой жизни в условиях, когда действительно роста доходов не наблюдается.
Аргументы слушателей.
Телефон прямого эфира 232-15-59, 8-495-232-15-59. Пожалуйста, набирайте и рассказывайте о том, что вы думаете по поводу инициативы ЦБ, о своем опыте общения с банками или о своем опыте житья без общения с банками по поводу кредитов. Уж во всяком случае, делитесь своим опытом. Так, а вот что вы пишите по этому поводу. Напомню, 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. И 5533, короткий номер для смс-сообщений. Слово «Вести» только в начале текста надо ставить. Жить надо посредством. Это из Москвы. Знаете, в Москве легче жить посредством, наверное, чем где-либо, потому что вот хлеб и молоко стоят примерно одинаково, а уровень заработной платы резко отличается. Проверять кредит организации платежеспособность клиента, это вот настаивают тоже люди, то есть, в общем, никто не видит криминала. Кирилл, что вы скажете? Здравствуйте.
Здравствуйте, но я со смешкой послушал депутата, который далек от реалий Советского Союза, то, что было в деревне, и сегодняшних, когда вы спросили о теневых схемах работы банков МФО. Но больше всего банков, когда в том числе сотрудники со службой безопасности предлагают за определенный процент вам кредит почти на любую сумму, но за определенные проценты на любых условиях, выгодных, естественно, для вас. Я столкнулся с ситуацией, но, тем не менее, всегда избегал данной ситуации. У них очень огромный так называемый процентный маневр в отношении тех людей, которые пользуются какими-то поблажками, когда привлекают мизерными процентами, но 95% начисляется непомерный так называемый процент, который гасит задолженность предыдущих должников. Поэтому тут как бы, естественно, надо уменьшать перечень и того сегмента, который, о котором вы говорите, неплатежеспособных, но вряд ли это будет действенно. Тем более, еще раз повторю, любые вот эти завязки и закрутки в банковской системе, которые прежде всего зависят, в том числе так называемых трейдеров, которые предлагают вам не только в банках, но и в торговых центрах взять кредит, они прежде всего завязаны на процентах. Это прежде всего приведет, опять же, к теневым схемам, тем кредитов, которые порой не контролируют службы безопасности. А МФО я вообще не говорю. Они, естественно, отжимают в регионах за мизерную сумму гораздо больше, чем вы можете, чем вы им должны.
Спасибо. Спасибо большое. Что еще? Пишите, человек не в силах сам рассчитать свои финансовые нагрузки. Вернее, на это способен не каждый. А вот желание получить то, что, на что у тебя нет денег, есть всегда. Это как азартные игры. Человек хочет получить то, что хочет, а разбираться с этим потом. У него есть надежда, что кто-нибудь ему поможет. Ну вот помочь собирается Центробанк, все-таки, на мой взгляд, ограничив возможности наши брать деньги в банках. Что из этого получится? Давайте после новостей продолжим обсуждать.
«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
И продолжаем программу. Напомню тему. Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику. И эта норма, как пишет российская газета, может появиться после того, как банки получат эффективный доступ к информации от Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России о доходах заемщика и к данным бюро кредитных историй обо всех обязательствах этого самого заемщика. То есть полная картина такой финансовой. Портрет человека будет в распоряжении банков, как думает ЦБ, уже с 1 октября 2020 года. Ну и у меня возникает естественный вопрос, собственно, а кому от этого будет лучше? Ну, я обращаюсь и к себе, безусловно, и к вам. Я спрашиваю, на ваш взгляд, что разумнее, чтобы банки, ну там ЦБ через банки, все-таки ограничивали доступ к финансовым ресурсам для человека и выдавали только после тщательной проверки только тем, кто наверняка вернет, или все-таки бывают в жизни всякие ситуации, и человек сам должен иметь возможность решить, справится он, не справится, и брать деньги на свой страх и риск. Вот, собственно, это вопрос для голосования. Идет оно бурно, и пример, ой, тенденция очевидна, да, как-то, ну, чуть позже об этом скажем, и что вы по этому поводу пишете. Ну, например, так. Депутат прав, нужно улучшать благосостояние, деньги берут не от хорошей жизни. Еще, ежели запретить кредитование, упадет спрос на товары и следом полетит вниз экономика. Надо ограничивать жадность и хитрость банков. Все это вот в одном сообщении. А что же мешает так жестко ограничить процент, ну, там про микрофинансовые организации? Так, это если, а вот что, из Волгограда. Если уменьшится риск невозврата кредитов, то уменьшится и плата банку за риск. Уменьшится и процент кредита. Это благо, считает Алексей. Ну, вот это вот несколько посланий от вас. Через несколько минут буду читать больше и слушать ваши звонки. А сейчас на связи эксперт.
Аргументы эксперта.
На связи со студией Вести ФМ Наталья Смирнова, независимый финансовый советник, финансовый эксперт. Наталья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, вот эта вот мера, которую предлагает ЦБ, это в заботе о ком в большей степени? В заботе о банках, в заботе о людях или в заботе о себе, собственно, о Центральном банке, о Банке России?
Ну, я думаю, что это все-таки забота скорее о людях, потому что сейчас идет достаточно активное управление по защите частных лиц. Это видно и по инициативе ЦБ в отношении новой категоризации инвесторов. Если мы говорим про фондовый рынок, их хотят защитить от слишком рискованных инвестиций и просто не дать им доступ к определенным инструментам без тестирования или без специально подписанной декларации о рисках. И, видимо, с кредитованием то же самое. ЦБ хочет просто защитить людей, потому что у нас не самый высокий уровень финансовой грамотности, чтобы они не брали на себя обязательства, с которыми могут не справиться. Поэтому из трех вариантов мое мнение, что это, конечно же, второй пункт совершенно однозначно.
То есть вы считаете, что там изменится политика банков, да? Банки будут меньше рекламировать кредиты или, скажем так, навязывать кредиты?
Ну, что я думаю по поводу этой инициативы, у меня к ней двоякое отношение. Все-таки банки – это у нас, ну, во-первых, организации достаточно умные, иначе они бы не существовали в нашей стране, во-вторых, они все-таки коммерческие, и они не будут действовать себе во вред. Поэтому банки не будут выдавать кредиты налево-направо, и, естественно, когда они выдают кредиты, и они его одобряют, естественно, они смотрят на то, чтобы он был возвращен, потому что если клиент не возвращает кредит, то, соответственно, это издержки банка на то, чтобы, соответственно, дальше реализовывать ФЗ об исполнительном производстве либо банкротство. Это никому не нужно, ни банку, ни, естественно, заемщику.
Наталья, так, простите, банки... а вот тогда получается, что банки же и сейчас умные, и, в общем, вчера были умные, раз они существуют. А чего ж тогда ЦБ хочет их научить быть еще умнее?
Я думаю, что здесь связано с тем, что у нас действительно начинает расти долговая нагрузка на наших граждан. И последние несколько лет тенденция не очень хорошая. Растет нагрузка именно с точки зрения потреб кредитов. Это опасный вид кредитов. Его берут не на какую-то понятную цель, которую обычно люди просчитали. Да, это кредиты на что-то. Там, на отпуск, на ремонт, на то, на что, в принципе, можно было бы накопить. И обычно именно здесь достаточно высокий процент невозврата в сравнении с более крупными, более обдуманными. Поэтому здесь ЦБ хочет удостовериться, что люди берут это нормально, осознанно взвесят все. Но и банки еще более, чтобы конкретно и действительно, скажем так, более детально смотрели на ситуацию с заемщиком. Но давайте говорить о том, что мы живем в той стране, в которой мы живем. И если бы у нас действительно 100% заемщиков имело белые доходы, и действительно по информации от налогового пенсионного фонда можно было бы однозначно судить о доходах населения, тогда вопросов нет. Эта история работает. Берем информацию от бюро кредитных историй от всех, потому что у нас единого пока нет. Берем информацию из налоговой, из пенсионки, и у нас полная картина маслом, сколько человек получает, и какие у него есть долги, и так далее. Но реальность такова, что у нашего населения есть серые и черные доходы, и есть, ну, кредиты, займы, особенно если мы говорим про займы, договоры займов, которые, ну, условно, нигде в бюро кредитных историй не фигурирует. Это могут быть займы юрлицам или физлицам и так далее. Поэтому как действительно банку оценить, может ли этот человек расплатиться или нет, если у него низкая официальная зарплата, это большой вопрос. И действительно ли тогда надо ставить банки в ситуацию, что тогда, если у человека не белый доход, ему вообще ничего не выдавать, выдавать совсем-совсем мало. И справки по форме банка, когда человек приносит справку с работы, где написано, что я зарабатываю там 50 тысяч, а по НДФЛ у него там, не знаю, 20 тысяч, вот таким получается отказывать в кредитах, тогда я соглашусь с комментарием, который вы зачитали, о том, что это будет немножечко провоцировать стагнацию нашей экономики, которая так, мягко говоря, не в лучшей форме. Поэтому я бы здесь все-таки делала поправку на реалии российской экономики. Если бы у нас были белые зарплаты хотя бы у 70% населения, вопросов нет, схема была бы рабочей. Но если бы это было так, не надо было бы эту инициативу вводить, потому что банки и так этим пользовались. Поэтому получается некоторое такое, знаете, масло масляное.
Знаете, Наталья, меня что смущает во всех рассуждениях, когда идет разговор о закредитованности населения. С одной стороны, признается, что закредитованность растет именно последние годы. И последние 5-6 лет называются, когда она выходит вот на опасный уровень. С другой стороны, все время в качестве аргумента приводится вот такая, знаете, глупость населения. Население настолько дурное, что оно вообще не оценивает ничего. Оно увидело кастрюльку и давай брать потребительский кредит, чтобы кастрюльку купить. И как-то вот все время на 150-й план уходит разговор о том, что доходы населения не растут последние как раз 5-6 лет. За это время очень активно, на самом деле, выросли цены на товары первой необходимости. Ну, может быть, там, с учетом всей корзины, включая там, не знаю, Rolls-Royce, не сильно как раз в 4% вписываемся. Но то, что касается хлеба, то, что касается там, крупы, молока, яиц, вот то, что люди там едят, на что уходит, как вы знаете, у основной массы нашего населения там, до 70-80% их доходов, вот это стремительно растет. И разговоры про то, что население дурное и не в состоянии ничего просчитать, меня немножко смущают в этой ситуации.
Ну, я не говорил, что население дурное, и, конечно, я не говорю, что это применимо к нашему населению. Да, они не могут не всегда все просчитать, но здесь другой момент. У нас население не может просчитать, что так сильно изменится курс валюты, что так сильно это повлияет на динамику цен, что так сильно изменится политическая и экономическая обстановка в мире и в нашей стране в частности. Это не может средний человек просчитать, и даже не все экономисты могут просчитать. Поэтому все-таки я бы такие жесткие требования к тому, что вот не выдавать кредиты никому, я бы, наверное, не делала сейчас. Но в то же время, если мы говорим про население, не давать им кредиты вообще, потому что у них нет подтвержденных доходов, а банк будет смотреть только на официальные. Ну а если человек действительно может расплатиться с своими долгами, эти деньги ему реально нужны для того, чтобы что-то оплатить, потому что его зарплаты не хватает. И либо, наоборот, условно говоря, если действительно человек будет злоупотреблять этой ситуацией, и, например, в один месяц сразу подаст кучу документов, сразу взять 5 кредитов, эта информация еще не успеет попасть во все бюро кредитных историй, он все получит, зная, что если что, ему это все сойдет с рук. Это тоже моменты недобросовестного использования законодательства, не в свою пользу тоже вопросы. Поэтому я, честно говоря, считаю, что то, как есть сейчас, надо оставить, как есть сейчас. Население у нас имеет доступ к кредитным ресурсам. Замечательно. У нас есть ФЗ об исправном производстве. Замечательно. У нас есть законодательство о банкротстве, чтобы если долги чрезмерны, их можно было законным образом списать. Замечательно. Нужно это довести до ума. И у нас есть банки, у которых, соответственно, ЦБ регулирует выдачу более рискованных кредитов за счет, соответственно, норм резервирования и кредитных коэффициентов риска. Вот если у нас вот сейчас в ситуации перетрубации все оставить как есть, то я больше...
То хуже не будет уж точно. Все, понял. Вот да, спасибо вам огромное. Наталья Смирнова, независимый финансовый советник, финансовый эксперт, высказала свое отношение к инициативам Центрального банка и перспективам наших отношений с банками, которые должны наступить после 1 октября 2020 года. И, знаете, вот как-то практически убедила меня, особенно своей последней фразой, вот, что надо ли что-то менять сейчас, особенно когда есть некая турбулентность. Ну а с вами через 6 секунд мы поговорим.
Вести ФМ. Аргументы слушателей.
И вот сейчас ваши аргументы в нашем эфире. Телефон при студии 232-15-59, код 495, 8495-232-15-59. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. И почитаю то, что вы пишете. За экономику не беспокойтесь. Экономика держится не на ваших жалких потребкредитах, а на нефти и газе. А на кредитах держится ритейл товаров зарубежного основного производства, считает Герман из Москвы. Ну, я бы возразил Герману, что внутренний спрос – это то, на чем держится экономика развитых стран, коим хотелось бы относить и нашу любимую, замечательную, прекрасную родину. Правда, очень бы хотелось, чтобы по стандартам развитых стран жила и опиралась прежде всего на доходы, богатство и покупательную способность, платежеспособный спрос собственного населения больше, чем на любой газ. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел высказаться в защиту кредитов, потому что мы уже там с женой со своей в течение там 15-16 лет постоянно ими пользуемся. Все началось с покупки автомобиля. Значит, мы купили автомобиль в кредит. А почему в кредит? Потому что инфляция сжирает те проценты, которые с нас берет банк. Понимаете? И поэтому мы изначально переплачивали как будто бы за полтора автомобиля, а в конце, в сухом остатке, мы за одну и две десятых с полной стоимостью автомобиля. Точно так же мы приобрели дом. Вот.
То есть, я так понимаю, смысл высказывания сводится к тому, что вы как раз тот человек, который умеет считать. И умеет считать не только очевидные какие-то вещи, которые прописаны в договоре банка, а еще и общую экономическую ситуацию и свои перспективы.
Ну да, безусловно, потому что автомобиль, допустим, ежегодно дорожает не меньше, чем на 100 тысяч рублей. Вот исходя из этого и исходя из инфляции, вот мы таким образом и поступаем.
Хорошо, спасибо большое. Видите, вот Николай как раз пример счастливого человека, который умеет считать. Искренне уверен в том, что автомобиль дорожает. Я тут ничего не скажу, я пешеход. Пешеход только стареет. Вот. А видите, автомобили все время растут в цене. Инициатива направлена на благо банков для повышения возврата по кредитам, уменьшения потери прибыли и плюс дополнительной стимуляции вывода доходов из серой зоны, что выгодно государству. Впрочем, часть наших слушателей напоминает, основываясь на статистике, тут я за что купил, за то и продаю, что процент возврата в наших банках примерно 70%, что гораздо выше, чем, например, в европейских банках, однако там более мягкая кредитная политика. Но это тоже, видимо, выбор банков, выбор людей, выбор государства. 232-15-59, код 495. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что выходом могло бы стать разделение ответственности между сотрудником, который принимает решение о том, что выдать кредит, и как бы заемщиком. То есть, если кредит не выдается, ну, то есть не отдается, то они как бы разделяют ответственность. В таком случае, если достаточно убедительные, значит, там аргументы у заемщика по поводу того, что он возьмет кредит, там он предоставит там какие-то бумаги, расчеты, то тогда, мне кажется, это вполне справедливо было бы.
Ужас. На что вы обрекаете этих несчастных ребят, которые сидят на выдаче кредитов?
С этого получают деньги, правильно, за то, что они так легко раздают эти кредиты.
Ну, у меня такое ощущение, что как раз вот это вот низовое звено, которое в основном собирает документы, вот оно не миллиарды там получает, не миллионы.
Скорее. Ну, я как раз про тех, кто согласовывает этот кредит. Угу. Не про тех,
нет,
кто
я понимаю, да, о чем вы говорите, особенно учитывая тоже высказывание нашего слушателя о том, что за определенный процент за откат там можно договориться с работником банка и даже с работником службы безопасности, который должен проверять. 232-1559, код 495. Андрей на связи. Здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Да, в начале эфира вы как бы говорили, ну, за что там кредит, или по банк смотрит, давать или нет, или человек.
Ну да, ну, на ком должна лежать ответственность в большей степени?
Да. Бывает в жизни такая ситуация. Родной человек, требуется операция. Ты у банка берешь эти деньги, ну, я за то, чтобы человек сам думал об этом.
Да, потом оказывается, что не из чего отдавать.
Ну, я за родного человека, наверное, присяду, если что, по закону. Но он будет жить.
Понял. Ну, спасибо большое. Вот и Наталье Смирновой спасибо. Она напомнила, что у нас все-таки нет долговых тюрем. У нас есть процедура банкротства, вполне узаконенная, через которую проходит ну, несколько десятков тысяч человек в нашей стране теперь уже ежегодно. Это, не, слава богу, не приводит к посадкам и к смертям. Это, ну, там есть специальная процедура банкротства, она не так страшна, как все остальное, что может быть, если бы ее не было. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Я вот, в принципе, знаете, я согласен со всеми вот дозвонившимися, да, и в том числе со специалистом. Доля правды есть вот у всех. Но вот моя позиция, знаете, вот та в том, что совсем поставить вот эту вот предельно допустимую нагрузку в нашей стране, это, мне кажется, невозможно в принципе, поскольку, на самом деле, специалист сказал, доля серых доходов более 70%.
У вас есть серые доходы, вот, если честно?
Да-да?
У вас есть серые доходы, если честно?
Нет, нет, у меня доход белый, я прекрасно представляю вот и такую ситуацию, допустим, есть.
Вот у меня тоже, видимо, со связью. Спасибо большое за звонок. У меня вот тоже белый доход. Вот, и я представляю себе ситуацию, когда могут быть серые доходы. Но если последние, господи, сколько же лет-то, вот с 90-х, да, все это идет. Серая экономика, серые доходы, сильное государство. Государство, которое может контролировать все, уже встали. Снова опустились, снова встали, на коленях больше не стоим. Если это до сих пор такая большая проблема, то это потому, что эту проблему не хотят решать. Это проблема такая, потому что ее не умеют решить. Или это проблема, которая просто никого особенно не волнует. Ни государство, ни население. Если это так, если много лет мы говорим про эти самые серые доходы, а поныне вынуждены констатировать, и Наталья Смирнова приводила, в общем, очень внушительные данные, у какого количества там, населения России есть эти самые серые и черные доходы, то тогда, может быть, это не самая волнующая тема. А если это так, то тогда, может быть, не надо действительно вводить никакие еще драконовские там, нормы, ограничивать людей, не доверять этим самым людям, не говорить о том, что они повально финансово неграмотные, что они не контролируют себя, что они под влиянием эмоций влезают в долги. Может быть, все не совсем так. Может быть, они влезают в долги, потому что надо решать вот очень важные проблемы. И тоже я не согласен. Вот на ремонт берут кредиты. Ах, какой ужас. Потому что потолок обваливается, и трубы протекают. Нельзя так жить, когда у тебя еще дети и плесень по углам. Надо взять кредит и сделать ремонт, чтобы не болели, например, и можно было помыться. Тут вот все так, знаете. Все непросто в нашей жизни, а то решение, которое мы сегодня с вами обсуждаем, мне лично, еще раз подчеркиваю, лично мне, кажется решением из набора простых, таких очевидных, которые как будто бы позволят отчитаться о решении проблемы. Решить ее не знаю, а вот отчитаться позволит. Тем не менее, 55% проголосовавших считают, что нельзя доверять простому человеку сложное решение. Пусть за него решит дядя. Например, дядя в банке. Спасибо.